хлопай ресницами. И взлетай. Молодец. Погоди. Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо, что вы здесь. Это во-первых. Во-вторых, пожалуйста, не забудьте поддержать наш гик-подкаст лайком и подпиской. В-третьих, если вдруг, я вспомнила сказать об этом заранее, если вдруг вы нас нашли именно с этого подкаста, то меня зовут Маша Жем, я буктюбер, снимаю видео о книгах и еще стримлю игры на Твиче, а вот это Артем Ежелока, он рассказывает о футболе, в частности, о московском Локомотиве, и его контент можно найти тоже на Твиче и на Ютубе. Все ссылки будут в описании. Все, я теперь молчу полчаса, я отработала.
Ничего себе начало, как профессиональные подкасты.
Вообще.
Возможно, я это вырежу. Чем ты занималась эти две недели? Что посмотрела, что почитала, что послушала?
Я дочитала «Волшебные корабли» Робин Хоп, «Живые корабли» трилогию. У меня остался третий том, вот я его добила. Занималась этим всю прошедшую неделю. По-моему, я больше не делала вообще ничего. Еще я начала играть в Observer. Это очень странная польская игра-хоррор. Еще, я не помню, это было до подкаста последнего или после, но я попробовала посмотреть, мы на стриме смотрели, как играют в D&D. Это очень гиковская наша тема, но это ужасно. Мне кажется, ты выгонишь меня после этого с нашего гик-подкаста, но мне вообще не понравилось, это невозможно смотреть. Я не понимаю, как люди это смотрят. Что еще я делала? Еще я прочитала «Ночное кино» Мариши Пэссл, культовая книга, и, наконец-то, я вот с ней ознакомилась.
Вы ее даже обсуждали, насколько я помню.
Да, мы ее обсуждали у меня на канале на трансляции.
Ну, так что, если кто хочет пообсуждать «Ночное кино» Мариши Пэссл, может идти на
канал. То он уже опоздал так-то, потому что трансляция уже прошла.
Но... Можно писать комментарии.
Комментарии
как, кстати, к этому
писать.
Подкасту.
Да.
Вот, тогда я поспрашиваю, ну, точнее, наверное...
Лучше уж пишите здесь, кстати, чем там.
В принципе, да. Расскажу, что вряд ли я буду тебя ругать за нелюбовь к D&D, потому что я сам не особо проникся этой темой, хотя пытался посмотреть, подумать, что, возможно, мне это понравится, потому что игры RPG, классические RPG по D&D, вот тем вот Baldur's Gate, Icewind Dale и прочие поделки, которые были сделаны именно на базе D&D, мне очень нравились, и вся эта система с бросанием кубика, с... персонажами, которые определенные там хаотически добрые и прочее, всю эту шляпу нужно было выбирать. Мне тоже все очень нравилось. Но когда я пытался посмотреть именно чистый D&D, потому что, если помню, что на одной из стримхат...
Не могу перестать смотреть на кота. Он слишком смешной. На одном из стримхат, да, был сеанс D&D, помню.
И я вообще не понял, в чем смысл, в чем радость. Ну, возможно, да, играть в это. Может быть, еще как-то весело, но смотреть точно мне не понравилось. Ну и есть еще шоу «Подземелье Чикен Карри», которое делают Гудков и команда, и там тоже они играют в D&D, приглашают различных гостей. И я тоже не понял, зачем это смотреть, как это смотреть, вообще не зашло. Тем более, ты смотрела, насколько я помню, англоязычную, и там, наверное, вообще все было
тяжело.
Слушай,
с одной стороны, англоязычную, да, немножко сложнее улавливать смысл, но там были русскоязычные субтитры, так что, в принципе, это нормально, да, просто читай субтитры, лол. Вот, и, в общем-то, я этого смотрела сериалы на английском, и что-то ничего не отваливалось.
То есть ты не играла в D&D, ты не смотрела D&D, ты читала D&D?
Ну, получается так, да, получается, что я читала, ну и смотрела тоже все-таки краем глаза, хотя смотреть там было не на что. И там собрались, к тому же, какие-то известные актеры озвучки, в принципе, крутые ребята, которые не просто там сидели, что-то бухтели себе под нос, они реально отыгрывали своих персонажей, голоса как-то моделировали под них и старались, и прям вот... По идее, контент классный, но я вообще чуть не умерла за эти 3 часа, это еще и длилось 3 часа, господи.
Но это актеры американской озвучки, судя по всему, или английской какой-нибудь, да?
Ну, наверное, американской. Вот. Мне говорили, что девушка, которая там была, озвучивала девчонку из The Last of Us, так что...
О, ничего себе.
Ну да, ну это круто так-то.
Я на прошедшей неделе... Посмотрел сериал «Оби-Ван», досмотрел, точнее, сначала посмотрел первые 2 серии, я понял то, что смотреть это не хочу, дождался, когда сериал выйдет полностью, вообще целиком, и досмотрел его целиком, и, ну, если там через 3-ю серию я еще продирался, 4-ю серию продирался, 5-я, 6-я еще уже были более-менее нормальные, но в целом сериал большущее разочарование, больше, чем даже мультсериал разочарование.
Я вспомнила, что я еще смотрела.
Ну, давай
да.
я
да, давай, договори,
быстро
договори,
расскажу,
конечно.
Потому что тут есть две темки. Это, во-первых, сумасшедшие фанаты «Звездных войн», которые все смотрят сквозь канон и ненавидят Дисней, хотя... Ну, откровенно говоря, я люблю вселенную «Звездных войн», но я люблю вселенную «Звездных войн» в основном по мультсериалу «Войны клонов», который делал Дэйв Филоне, который, в свою очередь, имел отношение к мультсериалу «Аватар». Я считаю мультсериал «Аватар» и мультсериал «Войны клонов» два лучших мультсериала 21 века.
К обоим... Ничего себе замах.
Ну, мультсериал, их не так вот прям вот классных классических несколько сезонных мультсериалов, их не так много, да, там есть, конечно, всякие, но они мне не очень нравятся. Вот эти вот я с удовольствием
смотрю. А Gravity Falls какой-нибудь?
Gravity Falls хорош, два сезона.
И эти, «Время приключений»?
Нет.
Вроде любил.
Ну так, нет, я, мне нравилось «Шиза времени приключений», но как лучший сериал точно ни в коем случае. Вот, а вот эти два мультсериала, у которых есть...
Отстань от Лего, Тришенька.
Где есть внятное начало, внятный сюжет, внятная концовка, прям вот и держат в напряжении сквозным сюжетом, мне прям очень сильно нравится. Вот. А классические «Звездные войны», вот эти вот, которые снимали в 70-м, 79-м, 80-м, 81-м, 82-м годах, ну это же трешак, это же полный трешак.
Я помню, когда мы смотрели их, я уснула.
Люди, которые вот говорят о том, что вот тогда вот Джордж Лукас снимал что-то крутое, а вот сейчас Дисней снимает какое-то говно, я не знаю, но вот как человек, который в этом году посмотрел все «Звездные войны», вообще все, что снято по «Звездным войнам», кроме сериала про Эвоков, когда-то тоже там в 90-х, 80-х годах был снятый, я могу сказать, что ну, вот эти сериалы, которые сейчас снимаются, ну они все-таки, наверное, покачественнее сделаны, чем вот та классическая трилогия. Но для меня «Оби-Ван» — это разочарование. А вообще, почему я решил об этом сказать? Сейчас есть же ситуация, при которой уходят все Netflix и все студии, которые в том числе заказывали озвучку у профессиональных вот этих озвучников, голоса, к которым мы все привыкли, они объединились в... Ну, как не объединились, но есть человек, который создал студию Redhound Sound, по-моему, так она называется, и приглашает вот именно вот этих вот актеров озвучания, которых, голосам которых мы привыкли. Потому что есть Lost Film, который озвучивает, есть HDRS-ка, которая озвучивает фильмы. Но это, ну, к этим голосам тоже постепенно привыкаешь, когда смотришь много сериалов от них. Но, тем не менее, когда ты смотришь «Звездные войны», и это голос Оби-Вана, это голос Дарта Вейдера, и ты вот уже более-менее к ним привык, это очень круто. Вот эти, во-первых, они суперпрофессионалы, во-вторых, они это делают, они озвучивают сериалы, собирают на них краудфандингом и затем озвучивают. Вот Оби-Вана они озвучивали и сериал «Пацаны». Но сериал «Пацаны» мне не особо интересен.
Уа, я смотрела.
Вот. Ну, может быть, как раз в их озвучке, не знаю.
Может быть. Как раз об этом я и хотела сказать, потому что буквально на днях мы вернулись к сериалу «Пацаны» и начали смотреть третий сезон, но пока только первую серию посмотрели. Но мы еще посмотрели какой-то мультик, я забыла, как он называется, как-то на «О» то ли «Отбитые», то ли «Отверженные», что-то в таком роде, но как-то по-другому еще. Вот это тоже по сериалу «Пацаны», по сюжету этого сериала, но в формате мультика, и там отдельная серия, отдельный сюжет. И это маленькие такие совсем мультики в духе таких зарисовок, которые просто немножко атмосферы добавляют в сериал. И что-то мне внезапно так зашло. Это такая, здрасте, прикольная штука. Это мультик на 8 серий, и каждая серия отрисована в своем стиле, который подражает чему-то еще. И у нас вот часть развлечения была при начале просмотра каждой серии угадывать, что... Что происходит? Угадывать, что за стиль они выбрали.
У нас сегодня будет подкаст с активной кошкой. А то да, вы, наверное, соскучились после того нулевого эпизода по активному...
Жара спала.
По активному третьему участнику подкаста. Ну, сними ее, иначе ты не продолжишь эту мысль никогда. Сегодня хочу с тобой поговорить про такую неотъемлемую часть лета. У нас сейчас лето. Сейчас теоретически, если все пойдет нормально, то у меня даже день рождения, 17 июля.
Поздравляйте в комментариях.
Прям самая-самая середина лета. И я бы хотел... Я сначала подумал взять тему просто поговорить про лето, про проявление этого, наверное, любимого многими времени года в, соответственно, фильмах, книгах, музыке и этим.
А потом ты в честь своего дня рождения решил, что лучше поговорим о тебе.
Естественно. О том, как проявляюсь я в массовой культуре.
Да.
Нет, я хочу поговорить про море.
Море. У нас ведь есть настоящее море.
Я начал задумываться о том, что моря, в принципе, в масс-культуре очень много.
Абсолютно так. И вот ты мне когда сегодня озвучил нашу тему, я же только что дочитала, как я уже сказала, «Живые корабли Робин Хоп». Это морская сага, которая, действие которой почти полностью происходит в океане на кораблях. Так что вот уж куда далеко ходить не надо, только что вот буквально дочитала. И еще, что мне пришло в голову, у нас с тобой обычно о музыке заходит речь в последнюю очередь. И мы так как-то притягиваем ее за уши, что какие-то, наверное, как-то эта тема раскрывается. Вот море в музыке звучит вообще постоянно. Но, правда, в первую очередь мне приходит в голову музыка, которую я, в принципе, не особенно слушаю, но все-таки там вот это «Ветер с моря дул, нагонял беду», «Ты приди ко мне, морячка», там, или как там она, «Магомаев», «О, море, море», вот это все. Еще там что...
На недельку до второго.
Это тоже про море.
В Комарово.
А Комарово это у моря?
Но там поется про то, что да? Он там найдет себе приют у морских что-то там берегов. Я уже забыл слова, естественно, но это безусловно про то, как человек в отпуск едет. Да, это тоже то, о чем я хотел поговорить, и мне стало интересно разобрать, почему так. И какие вообще направления и темы есть во всей этой морской тематике. Ну, ты упомянула уже про волшебные корабли, я не могу не спросить тебя, как тебе эта сага, потому что мне, вот как мне казалось, эта сага тебе должна зайти больше, чем сага о королевском убийце, но когда ты читала первую книгу, ты говорила о том, что тебе она заходит меньше. Сейчас как?
Слушай, в итоге они почти сравнялись, но если уж вот сделать над собой усилие и поставить что-то на первое место, все-таки Фитц и его трилогия выходят у меня на первый план. Ну, потому что я такой читатель, я люблю привязываться к какому-то герою. Когда героев очень много, мне сложнее. И понятно, что я все равно в итоге в кораблях привязывалась к каким-то героям тоже, потому что нужно было немного больше времени, чтобы к ним привыкнуть и их полюбить, но это все равно случается. И все-таки, ну как-то, не знаю, трилогия про Фитца показалась мне чуть глубже, что ли. Мне ее было читать интересно прям всю, от начала и до самого конца, без исключений. А с кораблями вышло как? Первый том мне понравился, но чувствовалось, что он такой разогревочный, что он весь, вот эта вся томина на 900 страниц, это все завязка, реально. Там только закручиваются сюжетные линии, там только завязываются первые интриги, и по большому счету это все такая большая шахматная доска, которую автор почти всю книгу только расставляет, чтобы потом нас шокировать тем, что она с этими фигурами будет делать. Второй том в трилогии, на мой взгляд, самый лучший. Там больше всего крутых сюжетных поворотов, больше всего неожиданных вот этих переломных моментов в судьбе каждого героя, больше всего динамики. Вот он самый потрясающий, идеальный, он прям великолепный вообще. И к тому же ты уже возвращаешься к знакомым героям, и это ощущается как вот возвращение домой. Третий том, по идее, тоже чувствуется как возвращение домой, но он показался мне чуть-чуть более таким тягомотным, чем второй, потому что там чуть меньше, нет, там значительно меньше приключений и больше каких-то совещаний, когда все собираются вместе, начинают дружно обсуждать, что же мы будем делать. И вот сначала они в удачном совещаются, что делать, потом они на корабле совершенном совещаются, что делать, потом они на проказнице совещаются, что делать, потом еще где-нибудь совещаются, что делать. И вот это полкниги, по-моему, занимает. Это тоже интересно, это тоже погружает в мир, но немножечко этого было перебор, и вот в совокупности получается, что корабли мне понравились все же чуть меньше, чем Фитц.
Ну, зато посовещались и делали все правильно и хорошо. Нет,
это
не
правда.
Будешь играть с этой штукой.
Это Джуфин будет, судя по
всему. Смотри, я читал сагу о королевском убийце достаточно давно. Я читал ее еще, когда был подростком. Соответственно, ну, не знаю, лет 15-16-17. Короче, примерно, когда она только выходила в России, мне посчастливилось, что мне посоветовали эту книгу. Я ее все три тома с запоем просто читал. А сагу о живых кораблях я читал, соответственно, в 2016 году, когда мы с тобой как раз ездили в отпуск на море. Так уж получилось, что ездим иногда в отпуск на море. Но это еще и было свадебное путешествие.
Да, было дело.
Две недели в Китае. Мне как раз Ну, дней 11 хватило на то, чтобы прочитать все три тома. Настолько было весело там.
Ну да, учитывая, что вы вообще не выходили из отеля.
Короче, что я думаю. Трилогия про Фитца, она эмоциональная. Она глубокая, она с погружением, она в эмоциональность. Трилогия про живые корабли, она про сюжет, про действия, про то, как все это переплетается между собой. И, ну, соответственно, такие вещи, ну, мне, например, ну, наверное, нравятся чуть больше. Хотя, безусловно, Фитцем я пропитался просто насквозь, хотя это пример той книги, которая мне понравилась. Хотя нет, все равно там в какой-то момент появляется герой. То есть, ну, я главному герою, я его не отождествлял с собой, он меня скорее раздражал и бесил. Ну, как в определенной мере, да, не хотелось, чтобы ему было плохо, но, тем не менее, с ним у меня не получалось себя ассоциировать. А потом, вот, соответственно, появился вот этот вот королевич, который потом стал, наверное, одним из, ну, главным действующим лицом. По крайней мере, вот в третьей книге уж точно. Ну,
кто? Верити, что ли?
Ну, наверное.
Который брат короля, который...
Да, который в итоге превратился.
Да.
Да, угу. Да.
Угу. Вот. Не спойлерим во что, да.
Вот. Вот.
В мужика!
Стал мужиком.
Да, да.
Вот. Вот он, соответственно, мне очень заходил. Я прям вот за него переживал, и поэтому особенно третий том мне прям сильно зашел.
Я с тобой прям... Мне очень понравилось твое замечание насчет эмоциональности и приключенческости. Я соглашусь, хотя это и то, и другое есть, безусловно, в обоих циклах, в обеих книгах.
Конечно, конечно.
И Хоп вообще всеобъемлющие произведения создает. Я тут, кстати, почитала после того, когда читала третий том, я еще немножко рецензии посмотрела на цикл и поняла, насколько же он готов к обсуждениям, насколько же он вот прям подходит, потому что люди там до такого докопались, они там какие-то сюжетные параллели проводили, что вот с этим героем произошло то, с этим это, и оно как-то как параллелится. Кто из двух кораблей корабль судьбы и почему? Там целый анализ на эту тему был. Реально такие интересные рецензии, такие интересные размышления. И если вдуматься, действительно, у Хоп там и темы такие, ну, вечные, как в классике практически, там и отцы, и дети там есть, пожалуйста. И женская роль, ну, она вся, все про это, по-моему, пишет, про женскую социальную, как она называется-то, погоди, идентификацию женская социальная, ну, короче, неважно, про женскую социальную, вы поняли, и много еще всего, но при этом действительно уклон в эмоции в первой саге и уклон в приключения в действие в большое количество событий во второй саге, и мне первое как раз нравится больше, а тебе второе, да, я согласна.
Немножечко, наверное, отойдем от Робин Хоп.
Ой, давай не будем, они и так классно говорить.
Я думаю, что мы вернемся немножечко в другом уклоне к этому. Но я хочу проговорить про море и, соответственно, выделить определенные тематики того, как мы видим море в масс-культуре. И первое, что мне приходит на ум, 100%, и в том числе это относится и к Робин Хоп, это пираты. Пираты в масс-культуре очень любимы. И, ну, можно огромное количество произведений привести, и они с нами с самого детства, с каких-нибудь, не знаю, с Бармалеев, хотя, наверное, они не были пиратами, или были.
А я не помню, но что, разбойники они были.
Вот. Но, но «Остров сокровищ» — это уже 100%
да,
про пиратов, и почему-то эта тематика прям очень сильно людей беспокоит, волнует. И, ну, вот.
Да, это очень интересно, причем «Остров сокровищ» — это все-таки классика, и, ну, оригинал, я имею в виду, книга, и понятно, что тогда это было еще как-то более актуально, да, тогда и парусники, наверное, еще были на ходу, и, в принципе, и пиратство, наверное, какое-то еще было, хотя думаю, что прям главные пиратские времена были пораньше, чем эта книга написана была, но это как-то было живее, но даже в наше время эта тема продолжает быть актуальной, и авторы реально продолжают постоянно возвращаться к теме морских приключений именно через вот эту пиратскую историю. И космические пираты появляются тоже, да, то есть вроде уже от моря отошли, а пираты остались. Взять тот же...
Благородные пираты.
Я подумала про Джека Воробья. Тоже. Это насколько культовая штука, насколько...
Пираты Карибского моря, наверное, как квинтэссенция любви людей к пиратам, которые вообще, наверное, все-таки не были такими уж благородными и хорошими.
Да я бы не сказала, что они такие уж благородные, хорошие и в «Пиратах Карибского моря».
Но люди их очень любят, и они их идеализируют.
Джек Воробей, он скорее трикстер, он все-таки нормальный пират, он там, беззубый, потасканный, грубый, хамоватый, жадный, ну, как жадный, по крайней мере, охочий до сокровищ, да, вороватый, вот это все в нем есть. Просто он обаятельный, как и положено Трикстеру, и поэтому его любят, Трикстеров любят, это такие герои. Но я бы не сказала, что прямо пираты как-то идеализируются.
Ну, не знаю, мне так кажется. Опять же, вспоминая всю литературу, которая писалась, например, ну, детская, например, «Одиссея капитана Блада», которая тоже всем мальчикам советуется читать. Я, правда, почитал ее уже в чуть более взрослом возрасте, чем стоило, но, тем не менее, да, там все равно вся эта тема пиратская, все эти Карибы, и ты такой: «Вау, как же хочется стать пиратом!»
О, боже! Знаешь, я не читала в детстве практически ничего про пиратов. В принципе, я не люблю морские приключения, не люблю их до сих пор. Поэтому, когда мне что-то на эту тему нравится, это скорее исключение, чем правило. Поэтому не могу тут насчет детской литературы тебя как-то поддержать. Я просто не читала ничего из этого до сих пор, кстати.
Неужели ты не хотела стать пиратом?
Нет, как-то не было такого желания.
Блин, странно. Видимо, это мальчишеское. Вот, но я бы хотел поговорить про то, как море на все это влияет, как, ну... Может быть, да, в любви к пиратам большая роль в том, что все это происходит в Карибском бассейне, солнышко, тепло, море. И, блин, ну море — это вот такое вот пространство, которое дает определенный паттерн действий. Сейчас буду немножко перескакивать. Например, в детективах море используется как для того, чтобы создать герметичность. Поэтому большое
количество... Не всегда, кстати, но да, ну, бывает.
Большое количество детективов моря, оно основано на том, что у тебя есть четко определенный набор персонажей, и они никуда с этого корабля не денутся.
Ну, согласна, есть такой мотив, да. Вот, вспоминается роман, название которого я, конечно же, забыла, когда он мне нужен. Да, продолжай.
И в целом получается, что море — это вот такое прекрасное место действия, где ты можешь раскрыть каждого персонажа, и это тем самым объясняется, почему этих персонажей у тебя не так уж и много, да, потому что, ну, в городе в каком-нибудь ты можешь вводить миллион персонажей, где-то с этим повстречался, в кафе с тем пошел, в кино там, то на работе, А в море у тебя определенное небольшое количество персонажей. Тебе не нужно объяснять, почему это такое количество персонажей. И ты просто всех знакомишь.
Да, ты абсолютно прав. Герметичность нужно как-то обосновать. И вариантов, как это сделать, в принципе, не так и много. Я тут немножко автопик вставлю. Недавно видела анонс какой-то, по-моему, книжки. Детектив очередной про то, как люди застряли на горнолыжном курорте где-то в горах, отрезанные от всего... Света, я уже просто вот так вот это читала, потому что сколько можно, отстаньте от этих горнолыжных курортов. Как минимум, ну, Агата Кристи, по-моему, хотя нет, подожди, у Агаты Кристи, может, и не было как раз такого, но как минимум Стругацкие сразу в голову приходят, отель погибшего альпиниста, у погибшего альпиниста. И недавно выстрелившая очень яркая книга Яны Вагнер «Кто не спрятался», там тоже курорт. И одновременно, причем с Яной Вагнер, выходила переводная книжка, которая называлась... Нет, не охота, как-то по-другому. Ну, короче, там тоже был похожий сюжет, тоже про отрезанные в горах люди вот в этом домике, тоже герметичный детектив. Вот еще один.
И это... Ну, и Until Dawn, конечно.
Until Dawn, кстати, да. И вот это игра. Только то, что сходу вспомнилось. Этот сюжет уже просто настолько затасканный. Но при этом с кораблями получается не так затасканно, да. То есть, ну, как-то, скажем так, ситуация, что люди путешествуют на корабле, особенно если это какие-то более старые времена, как-то более распространенное, чем если люди застряли на каком-то курорте,
ну, все-таки. Потому что это нормально, ты плывешь на корабле, это нормальная ситуация.
Да,
это не что-то неожиданно произошло, вау, еще кто-то застрял на горнолыжном курорте.
Да.
На корабле ты просто плывешь, и ну да.
Да, вот именно.
Посреди так... моря.
Так бывает. С курортами я тебе уже начинаешь думать, господи, на кой черт люди туда в принципе ездят? Там все время какая-то фигня происходит, люди. Просто забейте на них, давайте их закроем. Да, но что касается моря, есть еще другой мотив, курортный. Или ты хотел еще в пиратов углубиться?
Нет, пираты, ну, если вот что-то еще в голову придет по тематике пиратов...
Знаешь, мне пришел в голову мультик диснеевский, по-моему, детский, «Остров сокровищ». Он пиратский, но...
Планета сокровищ,
да. Он пиратский, но он не морской, но при этом он ощущается, зараза, все равно как морской. Там нет как такового моря, там космическое путешествие, насколько я помню. Ну, ведь инопланетяне и прочее. Но... за счет того, что сам корабль космический сделан как парусник, это реально ощущается море, как море.
Ну, смотри, мы можем еще немножечко поскакать по нашим вот тематикам и вспомнить игры, и игры на пиратскую тематику, это же тоже...
Так мы сейчас вспомним, конечно же, «Обезьяний остров».
Ну да, ну просто их очень много, да, если мы берем квесты, то это Monkey Island,
да, все просто... Да, целая серия огромная, которая скоро получит свое какое-то продолжение странное.
Какое?
Ты не знал?
Нет.
Слушай, короче, авторы Monkey Island, причем первых частей, я, конечно же, не помню их по именам, я их никогда не помню по именам.
Рон Гилберт, наверное.
Наверное, боюсь тебе наврать. Ага. Но они делают продолжение, причем, если я правильно поняла, это продолжение будет сюжетно продолжать вторую
Неужели
часть.
Неужели Дисней наконец-то отдал права, потому что Дисней же походу, как собака на сене сидела.
Походу,
и...
что-то кому-то он отдал.
Они права забрали, они сделали какой-то типа парк развлечений такой вот. Очень...
Ну, как будто... А кто третью часть выпускал? Те же авторы?
Да, конечно.
Просто они... Вот, просто они почему-то делают продолжение, которое вроде как сюжетно продолжает вторую часть. Угу. Типа все, что было после второй, это как бы не канон. А они делают канон после вот финала второй части. И все сейчас дико бомбят на эту тему, потому что всем не нравится графика. Они сделали графон, ну, в таком современном духе, такой гладенький. Мне, кстати, показалось довольно симпатично и интересно. Рон Гилберт сказал мне, что он никогда не сделает Monkey Island, если...
На самом деле странно то, что они решили отменить третью, четвертую Tales of Monkey Island, потому что ко всем этим частям... И почему они в том числе получились в таком более-менее одном духе, имел отношение один, собственно, автор, который создатель этого Гайбриша Трипвуда. Странно. Ну, надо почитать, может
почитай,
быть,
да, может быть, потому что я пока не очень разобралась, конечно. Ты в этом лучше, в такие вещи лучше вникаешь. Вот. Я пока вот так вот по верхам понимаю, что делает продолжение именно кто-то из авторов, и они... разосрались с фанатами, собственно, все, что я знаю. Но очень жду это продолжение, неважно, второй там части или десятой, какая разница, все равно хочу поиграть в еще один Monkey Island.
Вот, ну, кроме Monkey Island, есть же еще огромное количество пиратских, достаточной степени пиратских игр. Была, например, Sid Meier's Pirates. Я в нее, честно, не играл, но знаю, что она довольно культовая.
Что-то вот. Такое слышала, да, но я тоже не играла. Мне вспоминается пиратская Assassin's Creed пиратский. Какой-то четвертый, что ли?
Black Flag.
Да, вот он.
По-моему, так называется. Угу. Да, эта тема тоже, ну, конечно, Assassin's Creed не могли обойти, обозревая эпохи и всю вот эту вот тематику завоеваний Кариб. То, что сейчас мультипользовательская игра...
Море воров?
Да,
да, Sea of Thieves.
Sea of Thieves.
Очень много, кстати, да, кто в нее играет, и такая довольно плотная комьюнити у нее сложилась. Люди с удовольствием играют, смотрят, там постоянно какие-то эти ивенты происходят. То есть игра живет, да.
Читал, что Ubisoft, по-моему, Ubisoft перезапускают Skull and Bones. Это игра, которую они несколько лет назад на E3 демонстрировали. Но потом она ушла, видимо, в какой-то производственный ад и так и не вышла. И вот сейчас ее вроде как перезапускают, соответственно, немножечко перепридумали. Но, тем не менее, тоже та же самая тематика. Плаваешь на кораблях, сражаешься с другими пиратами.
Да, да, тоже такое что-то видела, что это будет такой прямой конкурент как раз «Море воров».
Ну, «Море воров», я так понимаю, более мультяшное, а «Skull and Bones», оно более такой в реалистичность уходит.
Ну, наверное. Там вот я читала просто комьюнити... ребят, которые «Море воров» очень любят, и они вот пишут, что посмотрим, как там будет с донатами, какая там, в принципе, будет система, чего будет хотеть от игрока, насколько там контента будет, в общем. В первую очередь это интересно людям, а не то, как это отрисовано, да. Ну, в любом случае, тема тоже развивается, согласна.
Да, ну, тоже вот прикольно, что если игра, где ты должен плавать на кораблях, а люди любят плавать на кораблях, то с огромной долей вероятности она скатится в пиратскую тематику. Такое ощущение, что ничего интересного на море в плане геймплея придумать
вот
тяжело.
Я бы, слушай, не сказала, что это так, потому что сейчас я подумаю, почему. Ну, во-первых, много есть как раз
сначала
квестов.
Сначала надо не согласиться.
Да, ну, я по ощущениям не соглашаюсь, мне просто надо теперь вспомнить примеры. Ну, во-первых, квесты взять. Много квестов морской тематики, которые с пиратами непосредственно не связаны.
Квесты морской тематики – это больше вот про ту герметичность.
Ну да, это больше детективные квесты, вот. Согласна.
Я же говорю, где именно действие. То есть, если тебе нужно какое-нибудь действие на море придумать...
Пожалуйста, как она называется, где ты падаешь на космическом корабле... Нет, не No Man's Sky, голова, прекрати. Ну, боже мой, я... Сабнафтика.
Сабнафтика.
Сабнафтика, обе части. Она же очень морская, она абсолютно морская, никаких пиратов там нет. Там вообще космос, но при этом море.
Я хотел в следующей части, но ты следующую часть анонсировала это как курорты. Вот.
Но даже это, да. Но это не курорт, это нет, и это не курорт, это и не пираты. Курорт. И к тому же мы сейчас конкретно вспоминаем игры, которые не связаны с пиратской темой, но при этом про море. Сейчас я еще что-нибудь вспомню. Много стратегий, в них много моря, при этом совершенно не обязательно это пиратская тема.
Угу.
Да вся та же цивилизация, там морская часть, ну, значительная на самом деле. Там зависит, конечно, от того, какую ты карту себе выберешь. Можно континент, можно острова. Если острова, ты там оплаваешься на этих кораблях, но это при этом будут не то чтобы прям пираты.
За жемчужину.
Давай все-таки уйдем от пиратской тематики к курортной.
Давай.
И, ну, ты начинала эту тему, давай вспоминай, что тебе...
Слушай, мне сразу приходят в голову как раз детективы, и в них один из вариантов, куда завернет детектив, это как раз герметичность, да, это корабль или необитаемый остров, кстати, куда каким-то образом кого-то забросило, и там вот все происходит. Но другая сторона, морская, именно в детективах, это как раз курортная тема. Люди поехали куда-то отдыхать, и там произошло с ними какая-то... Куда-то они там вляпались, короче.
А почему так?
Почему так? Слушай, интересный вопрос. Может быть, потому что смена обстановки происходит, да, то есть человек уезжает из своей привычной этой среды, и, может быть, мне вот кажется, что в этой ситуации у человека немножко так приключенческая жилка начинает играть, знаешь, то есть, допустим, адекватный человек, не персонаж Дарьи Донцовой, а нормальный, да, в обычной жизни не стал бы вляпываться ни в какие расследования, просто позвонил бы в полицию, как и положено, и сказал бы, что произошло, и все. А вот на море, когда ты весь такой вот отдохнувший, загоревший, то, может быть, тебе и захочется как-то что-нибудь расследовать, вот как-то в это влезть побольше, как вариант.
Может быть, потому что в море легко прятать трупы?
Ну, это, кстати, тоже, да. Это, кстати, тоже, да. Тут я вспомнила Уилки Коллинза и его... Что у меня сегодня с памятью, да?
Ну, не лунный камень, получается.
Лунный камень как раз, да. Именно лунный камень, потому что там, ну, там море, скажем так, на вторых ролях, но действие происходит близко к побережью, и там есть одна героиня,
слушай,
которая...
В Англии достаточно все близко к побережью происходит.
Справедливо. Справедливое замечание, да. Но там прям совсем близко к побережью, и одна из героинь пропадает во время прилива, например. И там же во время прилива... находит тот, кто расследует всю эту тему, какую-то улику, там что-то море оставило, что-то вынесло. Я начала об этом рассказывать, вспомнила детектив Кейт Аткинсон, где, опять же, море второстепенную роль играет, оно там не особенно важно, но одна из сюжетных линий в этом детективе, по-моему, это второй всей в ее серии, море, которое выбросило труп некой девушки. И главный герой, детектив, случайно абсолютно на него натыкается, спотыкается об него буквально, и тут же его уносят обратно приливной волной. Вот, то есть он вот увидел труп, и все, нету его больше. И он потом долго думал, что это вообще было, был ли мальчик, была, точнее, девочка, был ли труп, и что вообще произошло. Вот, то есть это море, это такая необузданная стихия, которая может все что угодно в себя поглотить и забирает все без остатка. И тут мы плавно переходим к Лавкрафту.
Смотри, тоже вот когда ты начала об этом говорить... Мы говорили про герметичность в плане того, что ты плывешь на корабле, а еще же есть герметичность, которая из-за того, что море вокруг тебя, и сюжета делает так, что море не дает тебе откуда-то уйти, уплыть.
Ну, я об этом уже вспомнила, когда упоминала острова, как раз, вот, когда людей забрасывают на какой-то остров.
Это, безусловно, «Десять негритят» Агаты Кристи, про которые мы говорили в прошлый раз в детективах. Но есть, например, еще «Остров проклятых», да, вот такого варианта. Полудетектив, не знаю, к какому жанру это отнести, вот, но тоже вот и такой прием использую довольно часто.
Да, у Михалковой есть один из детективов, опять же, я сейчас про курорт вспоминала, с ней тоже в связи, у нее один из ранних детективов про девушку, которая поехала отдыхать, и вот там с ней всякая фигня начала происходить как раз. А есть тоже из раннего детектив как раз про курорт, про остров, где девушка попадает туда. Но там, правда, действие происходит параллельно на острове, она там вообще одна, и на большой земле, где ее как раз ищут и пытаются понять, куда она делась. И сейчас я еще вспомнила, что и про корабль у нее тоже что-то есть. Вот все-таки Михалкова автор плодовитый, и, видимо, она многие сюжетные линии уже использовала. Я, правда, не читала еще про корабль.
То есть получается, что море используют как некую непреодолимую стихию, которая тоже ну, которая всем нам знакома, но при этом она может создать такой барьер, который создаст вот
да,
непреодолимые
во-первых,
преграды.
Барьеры, непреодолимые стихии, во-вторых, такая враждебность моря, да, и вот эта обманчивость, потому что море же бывает очень ласковым, теплым, и мы любим как раз на курорт ездить именно к морю, потому что там можно купаться, соленая водичка, солнышко, да, но проходит 20 минут, и у тебя вот это солнышко встает 9-м валом, ну не солнышко, а вода, ну ты понял, вот, и оно становится просто убийственным, да, если тебя затянет этой волной, то ты уже не выберешься.
Сюда же тогда мы можем приплести всевозможные катастрофы, которые случаются на море, в частности,
да,
Титаник.
Конечно.
Там, конечно, айсберг в основном помог, но...
Слушай, ну айсберг айсбергом, но они-то китанули в ледяной воде.
Да, но, соответственно, большое количество и всевозможные...
Террор Дэна Симмонса. Опять же, это ледники, но практически и море тоже. В конце концов, террор — это про корабль огромный, который застрял в этих ледниках, и они не могли оттуда выбраться. А еще, кстати, в связи с этим, помимо вот катастроф как таковых, еще мне вспоминаются морские тайны. И вот эта тема, мне кажется, людей бередит до сих пор. Вот Лавкрафта я уже вспомнила, да, этих чудовищ. И по идее-то, по лору, я так понимаю, эти чудовища, они какие-то вообще космические, ультрадревние, но прятались они именно под водой, и их таило в себе море даже.
Потому что море, оно настолько огромное, что
да,
там может
и настолько
поместиться
неизведанное.
Вообще все, что
да,
угодно.
Да. Опять же, вспомним «Обаяние пиратов Карибского моря», и большая часть этой саги — это вот этот...
Дэвид Джонс,
да, его корабль-призрак, летучий голландец, и вот эта вся тема, да, с морскими проклятиями, обитателями глубин непонятными, вот эти щупальца, опять же, тоже немножко лавкрафтовщина от них отдает.
Ну, это вообще, наверное, канонический монстр, это
ну, да,
гигантский
спрут, конечно,
много,
да, кракен,
кракен
это святое, так сказать, наше все кракен. И я вспоминала роман, я, по-моему, вспомнила, как он называется, вроде «Пари с морским дьяволом». Я что-то сейчас немножко не уверена. Это написал автор более такой известной книги «Семь смертей» Эвелины Хардкасл. «Пари с морским дьяволом» — это морское приключение, и оно происходит полностью почти на корабле, там тоже герметичный детектив, и при этом действие там, по-моему, в 17-м, что ли, веке, и люди там довольно суеверные и при этом религиозные, и там очень много завязано как раз на вот этот страх перед некой внешней силой. Но там был в первую очередь именно дьявол, обычный, не морской, да, как будто он дурил людей, играл с ними. Но при этом присутствие моря вокруг, вот эта изолированность от всего мира и само ощущение, что вот мы на корабле, мы на каком-то ну, непонятном для себя на самом деле состоянии, ненормальном немножко для человека, оно как будто усиливало вот это напряжение и уязвимость перед вот этим неизведанным нечто.
Сюда же, я думаю, что мы можем отнести и всевозможную приключенческую литературу, основу, наверное, начало которой, может, не начало, но положил Робинзон Крузо, который тоже кораблекрушение, но это часть, ну, самая завязка, а основное это то, как он на острове вокруг моря, опять же, море здесь сдерживающий фактор, который мешает ему ну, вернуться к своей нормальной жизни. Ну и в дальнейшем там уже довольно много всевозможных произведений было примерно с той же самой завязкой.
Да.
Что ты попадаешь куда-то, а море тебе не дает вернуться. Например, сериал «Лост» был такой, который тоже... Там они, у них было авиакрушение на остров, но, соответственно, дальше они тоже пытались куда-то уплыть, ничего не получается.
Таких сюжетов, на самом деле, довольно много. Вот я буквально в недавнем своем видео о книгах, которые только хочу прочитать, которые я вишлист добавила, рассказывала о недавно вышедшей книжке про шотландских, по-моему, детей и взрослых моряков, не моряков, а ловцов птиц, которых отправляли на маленькие островки, чтобы они там этих птиц ловили, потому что там были гнездования. Но за ними потом возвращались, а вот по сюжету книги по каким-то причинам не смогли за ними вернуться, и люди остались на этом крохотном острове без каких-либо вообще возможностей для выживания вот на какое-то время, пока... Ну, им надо было там продержаться. Вот такой сюжет. И такие книги, мне кажется, выходят довольно регулярно, потому что ну, эта тема вечная, вот эта оторванность человека от всех остальных. И мне еще вспомнилась, на самом деле, такая тема. Я читала одного американского профессора литературоведения, который рассказывал о символике в литературе и прочему, прочему, и он писал в том числе о том, что погода — это всегда или практически всегда какой-то значимый символ, да, то есть погодные ситуации и условия никогда не происходят просто так. Ну и самый очевидный вот этот погодный момент — это, конечно же, морская буря, да, это вот этот бушующий океан, это грозовые тучи, это ветер шквальный с моря, который все сносит, да, ну и когда ты видишь такую сцену, ну, тебе очевидно, что происходит в душе героя, что с ним, с его судьбой сейчас творится, да, насколько сейчас вот этот тяжелый переломный момент, и авторы очень часто этим пользуются.
Я сейчас подумал, что есть же целое направление в живописи маринисты, но я никогда не слышал каких-нибудь там гористов, ополистах, которые поля решили рисовать.
Ну ладно, это все-таки
небо, которое вот любят небо рисовать.
Эти их самое наименование, я тебе скажу, не стоит, мне кажется, к ним сильно придираться, потому что гористов, наверное, как прям отдельной группы нет, но горы тоже очень много рисуют, и леса рисуют, и все рисуют.
Блин, не знаю, мне кажется, что вот море все-таки как-то вот манит людей, и они вот все равно хотят запечатлеть.
Да нет, море, безусловно,
потому что
манит людей, просто я бы не привязывалась именно к маринистам из-за этого.
Может быть, я не такой следующий в живописи.
Как я?
Как ты, как люди, которые знают, как называются люди, которые рисуют в основном горы. Но, тем не менее...
Пейзажисты!
Пейзаж — это слишком общее.
Да, в том-то и дело.
Пейзаж — это, ну, вот мне нравится рисовать все. Я пейзажист. А тут Айвазовский, который... Я буду рисовать море, идите вы нафиг.
Ну, а ты знаешь кого-нибудь, кроме Айвазовского, который я буду рисовать море, идите вы нафиг?
Я фамилии, естественно, не знаю.
Куинджи разве что.
Но я знаю, что они точно есть.
Но, по-моему, у него не только море.
Ну, по-моему, целый зал, что ли, в Третьяковке есть с этими морями всевозможными. Ну, короче, не суть важна. Я знаю, что они существуют, я знаю, что я о них читал. Но при этом не читал о людях, которые любят рисовать горы. Поэтому я буду втайне считать себя правым.
Ну, хорошо.
Не, на самом деле, я думаю, что ситуация не в том, что они так сильно любят море, просто море, оно настолько там богато цветами, богато игрой света, теней, и оно настолько разное в разную погоду, опять же, что...
Знаешь, что я еще подумала? А если брать вот такие пейзажные элементы, назовем их так, то от моря человек в большей степени зависим, и при этом это стихия, да, то есть лес — это все-таки в меньшей степени стихия, лес нам больше подчинен, мы уже как будто бы его покорили, да, давно причем. А горы абсолютно непокоренные, но при этом что нам эти горы, да, там, конечно, всегда жили люди, но это все-таки очень отдельные группы людей, небольшие и особенные, а вот с морем была связана большая часть человечества, торговля там, путешествия там, открытие, завоевание, новые земли там, и, ну, нельзя как бы избежать моря, ты обязан с ним как-то совладать, но при этом это вот такая мощная стихия, поэтому море, наверное, тянет к себе больше, чем тоже небо, например, небо мы покорили совсем недавно.
Если говорить о море как о некой неизбежности, я думаю, что мы обязаны сказать как минимум о двух произведениях литературных. Это «Старик и море» Хемингуэя.
О, да.
И про Моби Дика.
Я знала, что ты это скажешь, да.
Вот. Ну,
и там, бы... и там есть рыбонька.
Ну, собственно, море как неизбежность, как некая... Как это сказать? Как,
судьба.
Как то, что манит человека, который уже не может без этого моря, без того, чтобы ходить туда и без того, чтобы встретить там свою судьбу, он связан с этим морем.
Да? Ну да, хотя я бы сказала, что в обеих этих книгах море — это больше не само по себе море, а это именно, ну, такая вот судьба, это какой-то злой рок, возможно, даже, который тебя затягивает.
Но при этом оно показывается именно через море.
Да,
и это же очень, ну, символично, что такие вещи, они показываются, ну, либо через какой-нибудь космос, но это ближе, ну, это уже фантастика какая-то, да, то есть там космос тоже бескрайнее пространство, где ты наедине сам с собой часто остаешься в этих всяких космических произведениях, можешь о многом думать и много решать. Но когда космоса не было, они писали про море.
Ты знаешь, я бы сказала, что космос в этом плане на море не похож, потому что море — это как раз твоя судьба, от которой ты не можешь уйти. Ну, грубо говоря, ты родился рыбаком, и рыбаком помрешь, и ничего ты с этим не сделаешь, и ты будешь ловить эту рыбу, пока она тебя сама не сожрет, да? Ну, если так немножко интерпретировать, конечно, очень вольно «Старика и море», потому что он, конечно, не про это, да, но, ну, допустим. То космос — это как раз штука, которую ты абсолютно осознанно бросаешь вызов, и тебя об этом вообще никто не просит, да, то есть тебе не надо там рыбу ловить, чтобы выжить, ты настолько, ну, сильный, смелый, классный или безбашенный, или отчаявшийся, да, что тебе на этой земле уже нет места, и поэтому ты в космос идешь, вот я бы так сказала.
Да, вполне возможно. Другая часть, про которую я хотел сказать до того, как мы ушли немножко в другую степь, то, что очень много произведений происходит не над морем, а под морем.
Да, согласна.
И в частности, вот Сабнафтика, которую ты упоминал, я хотел про нее рассказать вот именно в этой части. Но есть же еще огромное количество вообще всего на свете, которые считают, что под водой есть жизнь, и, соответственно, про нее можно рассказывать.
Угу. Ну, отдельный сегмент — это все та же лавкрафтовщина, которая очень часто заводит действие под море или очень близко к нему, или частично под морем, частично на побережье. Это в первую очередь, наверное, даже игры. Я не уверена, что в книгах есть так уж много последователей Лавкрафта, ну, по крайней мере, известных. Понятно, что фанфиков полно должно быть, и каких-то какой-то прям нишевой истории тоже много, но такого массового, наверное, не так много. А вот игр, там просто их, они постоянно выходят. Вот просто следишь за Стимом и видишь, каждый там месяц, мне кажется, выходит какая-нибудь очередная игра про Лавкрафта, которая как-то связана с этими морскими чудовищами. И, естественно, какая-то их часть будет под водой. Мне вспоминается какой-то нудный хоррор, где надо было ходить под водой. Как же он назывался-то? Не помнишь?
Тоже связан с Лавкрафтом?
Нет, просто под водой. Я не уверена, что он связан с Лавкрафтом.
А я тогда хорроры не в курсе. Я, правда, и с Лавкрафтом-то не был бы в курсе, но там наверняка бы в названии присутствовало слово «Ктулху».
Не факт, вообще не факт. Очень по-разному бывает их называют, и иногда даже связь вообще не очевидна, но потом начинаешь играть и так «А!» Да что говорить, даже в серии The Room, комнаты, которая, казалось бы, вообще никаким боком к этому, и ни к морю, ни к чему. Там первая игра — это просто сборник, ну, не то что сборник головоломок, там есть какой-то такой, как бы даже не сюжет, а какая-то логическая связь между этими головоломками, да, но по сути это просто вот череда хитроумных шкатулок, которые ты открываешь. Но уже во второй части внезапно проклевывается чуть более внятный сюжет, и он связан с какими-то потусторонними щупальцами, которые откуда-то лезут, откуда же они взялись-то, и кто же их придумал? Вот. И потом еще в третьей части чуть более очевидно раскрывается тема Лавкрафта. Да, но, в общем, они очень по-разному могут называться, возвращаясь к теме. И очень разные отношения к первоисточнику иметь могут прям буквально, а могут просто вот такой дух перенять, скажем.
Давай к чему-нибудь более милому и приятному. Ну, самое банальное, о чем можно делать вещи про подводный мир, это рыбы. Это всевозможные существа, и про них же тоже довольно
Надеюсь,
много.
Надеюсь, ты намекаешь на рыбку Фредди.
А если мы говорим про квесты, то это рыбка Фредди. Если мы говорим про мультфильмы, то это «В поисках Немо» и продолжение. Это
«Русалочка».
«Русалочка» в чуть меньшей степени, потому что это уже какое-то такое, ну, волшебство, да, ну. Ну,
слушай, волшебство волшебством, но это все равно...
Мифология, вот что.
Да, но это все равно под водой, какая разница?
Под водой, ну, я просто говорю о том, что если вот мы берем самое простое, что есть, да, это вот люди начинают описывать жизнь рыб, жизнь, не знаю, кто там еще живет, да.
Ну, а про это, опять же, не так мало и мультиков было, подводная братва какая-то была, еще что-то полно.
Я же говорю, да, что довольно много, и это... Эта тема тоже внезапно очень сильно людей как-то вот интересует. Оказывается, людей интересует, как между собой живут рыбы. Вот, казалось бы, рыбы, которые молчат, которые никаких признаков интеллекта вообще не подают. То есть я понимаю, когда там про собак делают, про кошек делают, про попугаев будут делать, потому что попугаи говорят. Мультфильмы про рыб, и их много.
Нет, ты знаешь, в чем? Вот мне не кажется, что людям так уж интересно прямо узнать, как живут рыбы. Мне кажется, тут дело в другом. Просто невозможно все время снимать про собак и кошек, грубо говоря. Все время нужно какое-то обновление, каких-то новых сюжетов хочется добавить. И в какой-то момент попробовали, а почему бы и не про рыб? Потому что там можно сделать какие-то свои приколюхи,
да,
свои фишки.
Вот это вот морская тематика, вот то, что ты находишься в море, внутри моря, под водой, оно тебе дает просто какие-то совершенно ранее невиданные, невообразимые грани, которые ты можешь раскрывать совершенно по-другому. И это вот очень круто.
В том числе грани абсурда, потому что если мы не скажем про Спанч Боба сейчас, нас съедят.
Спанч Боб, вау.
Спанч Боб, это же просто квинтэссенция странности, я пыталась подобрать цензурное
абсурд.
Слово, да.
Спанч Боб, абсурд.
Он же такой сумасшедший, но при этом это работает, да, и как-то, не знаю, мне кажется, именно за счет того, что он на дне морском, ты принимаешь много условностей, которые показались бы тебе гораздо более странными, если бы дело происходило на суше. Ну, там, мяукающая улитка, допустим, типа, что? А с другой стороны, ты же под водой не был, откуда ты знаешь? Или там белка, которая в скафандре все время ходит. Что, почему? А с другой стороны, а почему бы и нет? Ну вот, как-то Спанч Боб очень классно эксплуатирует эту подводную тему.
Вот. Да, если мы идем дальше, то это как раз уже всякая мифологичность. Это, ну, в том числе Лавкрафт, но есть еще и там древнегреческие мифы с Посейдоном, в том числе русалочка с царем, который тоже... Тритон его звали?
Тритон, или... да.
Да, вот. Но он явно копировал Посейдона. Вот. И тоже в этой части мы много чего встретим, потому что и русалочки, и всевозможные другие подводные божества имеют место. И в Гарри Поттере были подводные эти...
Да, сирены какие-то.
Вот, да. Русалки. С этим тоже очень много всего связано. Прямо сейчас мне сходу, наверное... В жанре игр ничего не приходит на ум, но...
Про мифологию?
Ну,
при этом
да,
подводную.
Про какую-то вот подводную мифологию. Ну, то есть я помню, что был какой-то квест, где целый уровень был в подводном мире. И в целом, ну, частенько приходится туда спускаться. Но если...
Ну, это опять же в первую очередь Лавкрафт. Его прям настолько сильно любят в гейм-разработке, что он отовсюду торчит. Там тот же Синкен Сити. Еще был какой-то недавно, ну, как пару лет назад, в таком же духе тоже почти квест, но не совсем, тоже про Лавкрафта. И там, господи, как же он назывался? Ладно, неважно. Вот.
Вот, окей. И если мы идем еще дальше, то дальше это уже человечество, которое изучает глубины. И это всякие 20 тысяч лье под водой с уже нормальным капитаном Немо, а не с рыбкой. Это и, ну, например, всякие документалки Жака и Ива Кусто, которые у нас активно, например, по телевидению
документалки
показывали.
У нас немножко уже за рамками. Так-то документалок много, не только Жака
и Кусто. Нет, но вот это было целое, вот, как он изобрел акваланг, как он туда погружался и показывал вот этот мир.
Ну, он, конечно, культовый человек,
совершенно
да.
Неизведанный ранее мир, который раньше никто до него не мог показать, а он же там создал вот эти вот аппараты, которые позволяли погружаться туда, докуда нельзя было ранее погружаться, и начал это все снимать, и это вау, это просто... В какой-то момент это было прям супер круто.
Вспомнила мультик, который был на грани наших этих двух тем, мифологии и как раз исследования глубин. Это Атлантида диснеевская. Они, конечно, больше в мифологию ушли. Понятно, что Атлантида — это миф, да? Но начиналось все с как раз морских исследований и с того, что ну, они пытались что-то интересное в море найти, насколько помню. Или, может быть, они как раз Атлантиду искали, но все равно это в первую очередь вот такое исследование людей, которые просто... Или там не люди были, какие-то животные, которые живут в современном мире и как бы... исходит из современных данных. А еще я подумала сейчас о том, что в любых приключенческих сериалах, рано или поздно, мультсериалах, появляется серия про морские глубины. Вот «Дядя Скрудж» сколько раз нырял, мне кажется, и Чип и Дейл тоже бывало заныривали, и чего там только не было.
Ну, часто, кстати, это связано с поиском затонувших сокровищ,
да.
Потому что это тоже тема, которая всех волнует.
Мы, правда, тут возвращаемся скорее к пиратам, потому что чаще всего это пиратские сокровища.
Нет, пиратские сокровища, они на острове где-то зарыты.
Не обязательно.
А это корабль, который вез груз и по каким-то причинам затонул, и, соответственно, весь груз там остался, поэтому давайте нырять.
Ну, такое тоже есть, но зачастую он остался и затонул как раз потому, что пираты напали, или это был все-таки пиратский корабль, который был потоплен штормом, например, и все равно тоже пиратское сокровище.
Ну, такое бывает, просто говорю, что ну, это точно не обязательная часть.
Ну, наверное, да.
Это очень много примеров того, как... Тонули корабли, и сюжет строился на том, чтобы туда спуститься, который, как пират, ну, тот же «Титаник», да, он уже начинается с того, что вот эту вот главную героиню зовут на то, чтобы посмотреть на «Титаник», который нашли, и которому спускаются на средстве этом плавающем, и она там находит какую-то картину, находит свои эти драгоценности и прочую фигню, которую женщину интересует. Так, что еще хотелось сказать? Наверное, вот в плане того, что я для себя выделил в плане вот каких-то вот определенных вещей, каким образом море появляется в различных жанрах, ну, в целом, наверное, все. Если мы говорим про песни, то чаще, очень часто это песни, они возникают, вот и их сочиняют эти матросы, которые, ну не матросы, а просто люди, которые плавают на кораблях, они плывут очень долго, ну и, соответственно, таким образом это море у них всегда в песнях возникает. Я, кстати, даже помню, мы в спортивном лагере очень часто любили петь какие-то пиратские, вот эти советские пиратские песни. Я не знаю, почему в Советском Союзе так уж сильно любили сочинять песни про пиратов, но их было ни одна, ни две, и даже, наверное, не три песни. Мы их очень с удовольствием орали. Опять же, я говорю, что вот для детей почему-то пиратская тематика, она супер важна. А над нами черный флаг, а на флаге белый знак, человеческий костяк. Не знаю, может быть, ощущение свободы, что ли, вот, что они ни на кого не работают, делают, что хотят, грабят, бухают.
Ну, вряд ли это детей так уж привлекает. Не знаю, в этом есть просто скорее какая-то романтика, что ли?
Это очень похоже как раз вот на детскую жизнь. Бухать, конечно, нет до какого-то определенного возраста, но тем не менее, это реально очень похоже на детскую жизнь. Ты какой-то группой, где-то тусуешься, что-то делаешь, куда-то там бегаешь, что-то... Ну, то же самое делают пираты, только в море, и у них вроде как даже какая-то цель есть.
Ну, возможно, да, возможно. Мне скорее кажется, что это просто такой яркий образ, да, знаешь, это рука-крюк, да, да, повязка на глазах, треуголка, это корабль, опять же, да. Всякие словечки прикольные, все эти йо-хо-хо, яр, там попугай.
Карамба.
Карамба, да, попугай этот обязательный. Это все такой какой-то образ очень узнаваемый, угу. И в него и нарядиться понятно как, и отыгрывать понятно как. И он такой яркий, может, да, быть, в этом, да, прикол. Просто дети любят яркое, а эта штука определенно яркая.
Есть ли у тебя еще какие-нибудь тематики, как море вот достаточно периодически появляется в этих? Или мы будем вспоминать уже конкретные примеры, потому что у меня есть еще несколько примеров, которые тоже...
Ну, я бы плавно переходила к конкретным примерам, но подумала о том, что мне вот больше всего нравится море в художественных произведениях, наверное, особенно в литературе. Литературу это касается, потому что в кино можно смотреть всякое, ну и по-разному это можно показать, по-разному это будет интересно, а в играх я как раз, в принципе, готова попутешествовать по морю, мне это может быть интересно, взять хотя бы ту же Сабнафтику, я ее с огромным удовольствием прошла, вот. А вот в литературе мне, пожалуй, больше всего нравится, когда море играет такую второстепенную роль, и оно просто находится где-то рядом. Вот мне сейчас вспоминается, например, «Мумитролли» внезапно, и... истории, по-моему, это было про комету, когда они в гроте прятались, и Мумитроль же нашел этот грот, он был на морском побережье, и там еще была какая-то приколюха с тем, что пройти туда можно было только во время отлива, там какой-то проход был маленький, и он прям нашел тут эту пещеру таинственную, это была его секреточка такая, да, вот он нашел это чудесное место, и потом они там все от кометы прятались. И вот это вот прямо в детстве меня очень восхищала вот эта тема с гротом таинственным, который рядом с морем. Не само море, а, ну, грубо говоря, то, что оно сделало, да, вытащило вот эту нору в скале тысячелетиями, и вот получился грот. Или взять тот же лунный камень, который мы уже вспомнили, да, там море играет второстепенную роль, но за счет этого роман получается чуть более таким увлекательным, чуть более ярким, потому что море вот создает эту опасность для героев. Или Ребекку мою любимую, я вот сейчас боюсь немножко наврать, это «Дафна де Марье», по-моему, там тоже дело было где-то близко к морю, и оно, в общем, роли-то особой не играло, мне кажется. Но какое-то побережье там точно было, я вот единственное, что не уверена, что оно морское. Но настроение задавало чуть большее, чуть более яркое, чем было бы без моря. И вот, пожалуй, такие штуки мне нравятся больше всего.
Вполне, вполне понимаю. Хотя мне, например, всегда нравилось читать. Вот почему-то морские рассказы я всегда с большим удовольствием читал. Есть, например, у... Блин, боюсь ошибиться, но, по-моему, все-таки у Джека Лондона рассказы «Рыбачьего патруля». И... У меня была книжка, где был рассказ или роман «Морской волк». Она была достаточно, ну, он был достаточно большой. А остаток книги, видимо, для объема добили небольшими рассказами «Рыбачьего патруля». Я «Морского волка» в итоге прочел после того, как я раз 10 перечитал вот эти вот рассказы. Они мне настолько понравились, я настолько был вот впечатлен. Хотя они совсем небольшие, они не какие... Ого. Они не какие-то там супер... Джуфи, что с тобой?
На море захотелось. Побежал.
Слово пиратское замято. будем дружить навсегда.
Я уважаю пирата.
А я уважаю кота.
Хотя вот, например, «Жизнь Пи» я вот не осилил. Mm. Я пытался посмотреть этот фильм, мне стало очень быстро скучно.
Ты знаешь, я пока и не смотрела, и не читала, но, ну, и как-то вот стремления большого нет, но, в принципе, если мне прям под руку подвернется, я это сделаю с интересом. Насколько мне зайдет, конечно, сложно судить заранее, но мне кажется, это как раз такая интересная психологическая штука. Может быть, дело в том, что там психологии больше, чем как раз приключений. Потому что, насколько я себе это представляю, там толком ничего не происходит. Но плывут они с этим тигром и плывут.
Как-то прям вот скучно стало очень быстро. И как-то меня вообще не зацепило.
Могу тебя понять.
Не зацепили эти переживания.
Но меня, я опять же не знаю точно, но, возможно, меня они как раз зацепят, потому что мне такие штуки нравятся. Вот как человек будет психологически проживать такую опасную ситуацию. Да, раз за разом вот этот стресс усиливающийся, как он будет его выдерживать.
Если говорить про игры, которые мы не затронули, я думаю, что довольно интересной и своеобразной получилась игра Return to Obra Dinn. Помнишь такую?
Ой да, помню такую, это боль моя. Но боль моя, конечно, исключительно из-за графики. Вот что за мода сейчас у Индии, особенно разработчиков, делать какую-то выпендрёжную, странную графику, я, наверное, этого не пойму. Да, оригинально, да, запоминается, но это же невозможно смотреть.
Но концептуально это было круто.
Концептуально это было очень круто, да. Это игра про корабль, на котором что-то произошло, и там нужно время, да, отматывать каким-то образом.
Да, ты пытаешься сопоставить, кто что где мог сделать.
Да, по сути, это вся игра, основанная на загадке принципу Эйнштейна.
Огромная загадка Эйнштейна.
Да, да, вот эта загадка, когда, на всякий случай поясним, когда тебе дают разные данные о... Ну, как бы исходно эта загадка, по-моему, про людей, которые сидят за одним столом, если не ошибаюсь, или про людей, которые в одном доме, в разных домах живут, и тебе говорят там про каких-то людей, кто сидит слева от кого, про каких-то людей, у кого какое блюдо, например, на столе, про каких-то, не знаю, на ком какая шапка. И ты из всех этих обрывочных сведений должен вычислить про каждого, у кого какая шапка, у кого какая еда и кто за кем сидит, ну, грубо говоря. И вот на таком принципе основан весь Obra Dinn, нужно по вот этим крупицам вычислять полную картину произошедшего. Это было очень интересно делать, но у этой игры есть два огромных недостатка. Первый – это элемент тыкания пальцем в небо, то есть там некоторые вещи надо было находить прям буквально наугад, подбором. И я считаю, это неправильно. Загадки Эйнштейна так не решаются. Надо делать такую загадку, чтобы она решалась полностью внимательностью твоей. Это первое. Ну, как бы, зачем там это было нужно? В чем, что мешало добавить немножко деталей по углам, которые помогли бы все это распутать нормально? Это первое. И второе, это, конечно, графика. Графика – это просто боль, при том, что квест реально на внимательность, то есть ты должен всматриваться в детали и пытаться в них разобраться. И при этом детали нарисованы так, что у тебя буквально кровь из глаз идет. Ну, зачем?
Не знаю, не знаю. Действительно больно было на это смотреть, но при этом это один из тех квестов, который мне очень запомнился, и я с большим интересом именно вот пытался сам разгадать эту загадку, следил, пытался понять, что, зачем, как. И
безусловно, было очень интересно, было интересно. И безусловно, возвращаясь к нашей теме, море там, конечно, во-первых, дало ту самую герметичность, которая нам была так нужна. Во-вторых, это какая-то, знаешь, такая понятная, что ли, тематика. То есть мы уже все неизбежно столько всего читали про корабли, про море, что даже если мы не специалисты в этом деле, мы все равно догадаемся, что там за кем было, кто там мог какие мотивы, например, преследовать, и вот такие вещи.
Я обещал тебе вернуться к Робин Хоп. Какую роль море выполняет в этих кораблях? Насколько можно было бы, допустим, это как-нибудь бы перенести куда-нибудь, где этого моря нету? Да, ну, тут те же самые приключения, но, например, в, не знаю, степях каких-нибудь. Можно ли это было сделать? Или море – это там очень важная часть?
Слушай, сложный вопрос. Мне кажется, что сделать такую же степь, которая будет как море, можно, но фишка в том, что она будет именно как море, да? Мне сразу вспомнилась внезапно Дюна, которую я не читала, но какое-то беглое представление имею, и там же есть эти черви, да, которые охотятся на людей. В принципе, очевидное сходство, вот эти черви в Дюне, и у Робин Хоп это были морские змеи, которые тоже мешали морским путешествиям, иногда нападали на корабли, плавали за кораблями с рабами на борту, поджирали трупы, которые выкидывали с борта. Вот это все. почему бы не сделать червей, которые перемещаются по песку, да? Но этот смысл-то будет тот же. Это какое-то огромное, бескрайнее, нежизнеспособное, точнее, недружелюбное для человека пространство, где ты так просто не выживешь, да? Если тебя в степи выкинут наружу, ты там тоже помрешь от голода и жажды. Точно так же, как и в море, ты там утонешь, захлебнешься или все равно от той же жажды помрешь.
Самоцветные камни, песок, молчаливые призраки рыб, место степи страданий далек. Хорошо, что я в море погиб.
Давай, короче, тогда я скажу, потому что в Робин Хоп мы видим практически полное сочетание всех тех вещей, про которые я вот перечислял. Потому что, во-первых, это пиратская тематика. Пираты там есть, они важная часть сюжета. Во-вторых, там есть подводная тематика. Мы много узнаем о жизни вот этих вот морских змей, как они там, они важная часть сюжета, и это вот часть, которая проходит именно под водой.
Да, причем мы видим это море именно их глазами, да, и поэтому для них это вот это доброловище, а поверхность моря, которая как раз больше интересует людей, это пустоплёс, вот это само слово пустоплёс, да, впустую плещется, вообще ненужная фигня какая-то, вот. И это тоже очень интересно, это Робин Хоп очень классно показала, вот этот взгляд именно морского обитателя на море.
Мы видим море как стихию неотвратимость в концовке, мне кажется, особенно это была кульминация такая, что она может произойти только в море, да?
Ну, пожалуй, что.
Вот, и оно соединяет всех героев все вместе, ну, так вот, условно говоря.
Я бы сказала, что это все-таки больше делает корабль, и сам название романа тоже нам подсказывает, корабль судьбы, там не море судьбы, а корабль судьбы, но это все равно в море происходит, факт.
Ну, тем не менее, ну, как бы море, оно дает вот ощущение вот чего-то такого. Они туда и падают, они и умирают в море, и вот это действительно такая...
Ну да, это и судьба, и, с другой стороны, возможность переменить судьбу, как случилось с Альтией, которая, по идее, должна была стать там домохозяйкой, да, но изначально она по-другому себя видела, это и с Уинтроу случилось, которого принудили поменять свою судьбу, но тем не менее.
Вот, и это, ну, в какой-то мере герметичность создает, потому что некоторые вещи происходят на кораблях, где люди заточены и вынуждены между собой общаться. Без этого они бы разошлись по разным сторонам, никогда бы сюжета не получилось бы. То есть получается, вот, что море, оно действительно настолько всеобъемлюще так показано, что Робин Хоп соединила все эти части плюс-минус.
Но при этом вспомним первую трилогию, которая проходит в том числе на морском берегу, потому что Бак, он же расположен на побережье, и это рыбацкий вообще-то городок, где очень много связано тоже с морем. Но не так сильно, как у торговцев Удачного, потому что в трилогии о живых кораблях, потому что там они без моря вообще не выживут. То есть это прям все для них. Это настолько злобный, дикий край, в котором земля неплодородная, и вообще все так тяжело и страшно.
Да, курорта не получилось, наверное.
Да, с курортом вот сложновато у Робин Хоп, согласна. Туда что-то никто не приезжает загорать, даже странно. Вот. Настолько там тяжело и страшно, что они только морем кормятся, и только кораблями, долгими морскими путешествиями. А вот в Баке по-другому. У них не так интересны им это торговля и морские путешествия. Там, конечно, тоже кто-то что-то приплывает, уплывает, но в целом они скорее рыбачат, и при этом и охотятся тоже, и землю возделывают. То есть у них все как-то в комплексе. И вот в этой части, опять же, мне море было как-то достаточно. А в волшебных кораблях, ну, я, конечно, очарована самими кораблями, но если бы море было там немного меньше, я бы, может, и не расстроилась, скажем так.
Блин, сейчас, может быть, память меня подводит, но ты напомнишь, по-моему, в трилогии Офиц там еще очень большую роль играло нападение
красных пиратов. Да, конечно, там были пираты, да-да-да, я тоже хотела об этом сказать, но не сказала почему-то. Там были эти красные корабли со страшной перековкой, которые людей меняли до неузнаваемости, ну, по сути, превращали их в зомби. Я очень надеюсь, что в дальнейших трилогиях Робин Хоп еще как-то разовьет эту тему, потому что не очень понятно, что это было. Но факт, это было нападение с моря, да. И в трилогии о кораблях это как-то даже упоминается мельком, что вот было такое у них там, на севере.
Хочешь ли ты еще что-нибудь вспомнить? Потому что, ну, я, наверное, более-менее все, о чем хотел сказать. Ну, по крайней мере, сейчас в голове ничего не крутится. Ну, самые важные вещи я проговорил, которые хочу сказать. Если у тебя есть еще что добавить, особенно если это не то, что мы вспоминали в предыдущих, потому что, например, часть в Облачном атласе проходит в море, и там тоже герметичность и неизбежность судьбы из-за того, что они находятся на корабле.
Ну, я уже много чего такого, что первое в голову приходит, вспомнила, но мне кажется, есть что вспомнить еще, сейчас я подумаю немножко.
Вот, потому что можем вспоминать песенки, которые относятся к морю, мы их отчасти уже немножко вспоминали, наверняка есть и другие, не менее прекрасные песни. Почему-то мне... Вот очень много песен вспоминается из какого-то вот советского периода, я уж не знаю, почему именно они у меня в голове крутятся. Например, «Славное море, священный Байкал», который морем не является.
Ну да, такое себе море, конечно.
Морем не является, но при этом оно настолько бескрайнее, что и про него тоже...
Ну вот, да, дух вот, какой-то вот такой есть.
Это сочиняют. Есть... Из-за острова. Ну, это, наверное, по реке они плавали. Про то, как Сенька Разин царевну куда-то в воду кидал. Либо у меня уже все перепуталось в голове.
В море и беда ни почем. Как-нибудь, но все обустроится. И если рядом спишь с моряком, можешь больше не беспокоиться. Он надвисится, играет, кружится, сверкают города, города. Как зовут, не знаю, никуда.
Кстати, извини, сейчас не про песни, но да, вот я вспомнил еще вещь, про которую я тоже хотел сказать, что мы вообще не обсудили море в качестве военной тематики. Это тоже довольно большой пласт в плане того, что есть фильмы про...
У нас закончилась запись? А, нет,
нет, она там да. Будет теперь постоянно висеть. Потому что есть, например, фильмы про подлодки, а подлодки — это 100% военная тематика, это вообще герметичность и неизбежность просто в абсолюте, потому что если что-то происходит на подлодке, то это сразу катастрофа, причем с понятным концом.
Ну, в принципе, да, хотя Yellow Submarine вполне веселенькая как раз песня культовая.
Ну, мы говорим про фильмы.
Да, но в фильмах, да, действительно, подводная лодка — это опасно.
Да. Был, например, фильм «Дюнкерк», про военную операцию, довольно интересный и хороший фильм Кристофера Нолана, если не ошибаюсь, про операцию, про то, как немецкие войска загнали английские войска на побережье, и по каким-то причинам они решили то, что, ну, они оттуда уже никуда не денутся, и, соответственно, мы их сейчас там окружим, все нормально, и потом как-нибудь уничтожим эти войска. Не отдали приказ на уничтожение, и были уверены, то, что по морю они тоже не уйдут, потому что было превосходство в воздухе. И Англия частным судам, которых было очень много, просто лодочки, на которых там 2-3 человека, они сказали, типа, вот, плывите туда, во Францию, заберите наших воинов по 1-2 человека, привезите их в Англию, мы их потом снова отправим на войну. Вот у них все получилось, и Германия осталась с носом. Это вот, операция.
Ты с таким увлекательным, ты с таким увлечением про это рассказываешь, а я вот слушаю, думаю, господи, какая душнатура. Я вот понимаю, что мне, в принципе, не особенно заходит военная тематика в кино и в играх. В книгах по-другому, но там все-таки именно прям корабельная военная тема, мне кажется, редко рассматривается. Там как-то больше, в более общем плане, кстати, сейчас вспомнила одну вещь про, которая косвенно тоже связана с морем.
Меня бы это, может быть, не сильно поразило, если бы это не было реальной военной операцией. То есть
не,
это
я
то,
понимаю.
Что вот такая вот вещь может произойти в реальности, что, ну, вот вроде идет война, а в итоге огромное количество народу, там, я боюсь сейчас ошибиться, но там 1015 солдат спасли вот частные суда, которые просто вот тонны переплыли этот Ла-Манш, забрали людей и проплыли обратно.
Слушай, ну я просто к тому, что вот эти все железяки — это тема, которая меня вообще никоим боком не восхищает. Вот я и пиратство-то не сильно люблю как тему, да, и если мне нравится
Может быть,
что-то,
ты пацифист?
То скорее... Ну, во-первых, я, безусловно, он. Но дело даже не только в этом. Мне и сами приключения как-то, ну вот, не цепляет меня это. Меня даже приключения, наверное, на корабле где-нибудь на реке больше зацепят, чем именно в море. Почему-то, я не знаю, почему. А что касается каких-то
именно
более...
Именно поэтому ты не смотрел «Титаник».
Наверное. Именно поэтому, да. Именно поэтому, исключительно. И что касается более современных кораблей, вот этих танкеров, вообще неинтересно. Сейчас подумала даже о том, что пока играешь в «Цивилизацию», и там вот эта морская часть, ну, там же тоже все развивается по времени, и пока мы в эпохе, пока там парусники плавают, какие-то лодочки, грибные всякие, это еще более-менее. Как только начинается в «Цивилизации» вот этот паровой век, а потом и железный, не железный, а какой-то, короче, современность, и все вот эти танкеры, какие-то такие-сякие, я думаю, господи, какая душнатура, можно я уже построю свои 7 чудес света и выиграю, пожалуйста?
Неужели ты не переживала за тонущий корабль в дне радио?
Ну ладно, за тонущий корабль вне радио я переживала, да. Но, возможно, потому что он не существовал, ты понимаешь? Может быть, в этом оказался главный секрет его обаяния, что его не было, на самом деле, никакого корабля.
Блин, я еще вот вспомнил супер мультик, который я очень много раз смотрел в детстве, и мне почему-то очень нравился, это был «Капитан Врунгель».
О, кстати, да, я про него тоже сегодня уже вспоминала, но не озвучила. Я вспоминала о нем еще в контексте пиратов, но вспомнила, что там пиратов-то как таковых не было, да, там оно про другое. Но он великолепен. Вот это те морские приключения, которые мне, безусловно, нравятся.
Старший помощник Лом.
Да-да-да. Отставить макать капитана. Есть, отставить макать капитана.
Грязный Лом плывет скользя, а рыба утопает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.
Там же и «Остров сокровищ», который...
Да, кстати, вот он уже пиратский, советский. И он очень классный.
Это же просто...
Они заряжают пушку. Зачем? А, они будут стрелять.
Это же, ну, такая классика, и это да. Так классно смотреть. При том, что, ну, на самом деле, вроде, он снят-то довольно кринжовым способом, с вставками обычного фильма, ну, как бы просто...
Мне кажется, в детстве этих вставок даже как будто побаивалось, меня они напрягали как-то.
На пленку, но да. При этом это так круто, это так классно.
С рождения Бобби пай-бальчиком был.
Молодец.
Имел Бобби хобби, он деньги любил.
Хороший мальчик.
Блин, ну вот у меня, пожалуй, наверное, все. Если что-то забыли, что-то не вспомнили, о чем-то не сказали, безусловно, пишите, безусловно, давайте обсудим. Но вот мне кажется, что вот тематика моря, она реально влечет, зовет и манит очень большое количество творцов. И они все к ней возвращаются, возвращаются, возвращаются.
Это правда.
И она такая, как и само море, бездонна.
У меня вот это дурацкое ощущение, что я что-то забыла важное, и вот только мы выключим запись, я обязательно вспомню тут же, и уже не смогу сказать в подкасте.
Давай мы попрощаемся со зрителями, и ты вспомнишь после этого.
Давай.
Как это часто бывает. Вот, так что спасибо. Продолжаем выходить ради вас раз в две недели. И подписывайтесь, оценивайте, если вам понравилось, поставьте лайк, если не понравилось, поставьте дизлайк, и обязательно напишите в комментариях, что конкретно мы сказали не так, чтобы вас обидеть.
Да, ты читаешь комментарии, я, конечно, тоже их читаю, но те, которые мне не надо читать, ты от меня там как-то спрячешь.
Обязательно, обязательно, я их удалю и забаню человека. Нет, не буду удалять, не буду ничего банить, но...
А я буду.
Но, в общем, как обычно, любой фидбэк и любые темы, если вам кажется, что... есть какая-то тема, на которой нам стоит поговорить, обсудить и сравнить впечатления, мы только за. Давайте.
Мы с тобой мало поговорили о теме морских чудовищ, мне кажется. Начиная с... Сейчас кажется, ты не рад тому, что я это вспомнила, да? Но начиная даже с Библии и темы Ионы, да, которого проглотил кит.
Да.
Вот. И сколько всяких сюжетов, которые связаны как раз с морскими чудовищами. Ну, Моби Дик тот же отчасти сюда можно отнести. Это же не просто кит, это гигантский кит, это колоссальный кит, такое воплощение морской силы, да? Кракена мы затронули.
Не стал бы называть кита чудовищем.
Ну,
нормальное млекопитающее.
Моби Дике он все-таки скорее нечто такое странное,
ну,
и страшное.
Ну, там, да, немножко демонического в этом
да.
Есть.
Да. Кракена мы немного вспомнили, совсем чуть-чуть, но...
Гигантский.
Но ведь он хорош. Вот. А сколько всяких этих пугающих глубоководных рыб с фонариками, каких-то минок этих электрических и других стрёмных существ, которые подстерегают путников, вот только дай волю.
Ну, мне кажется, что они вот скорее появляются вот в фильмах, книгах, которые исследуют глубину, которые вот про живность морскую. И, ну, просто мне кажется, что вот эти вот рыбки с фонариком... Не помню, чтобы они где-то были главными действующими лицами. Но как показать, что это происходит на очень большой глубине, они, я думаю, прям практически везде есть.
Пожалуй.
Как атрибут. Вот. Но мне кажется, что не так уж и много этих морских чудовищ, если мы убираем Лавкрафта, про которого мы говорили много,
угу.
Если мы убираем Кракена, про которого мы так или иначе затронули, да, то это... Ну, все-таки это киты и просто большие там акулы.
Да, да какие-то там, твари, которые могут тебя просто проглотить.
Как какой-нибудь фильм «Челюсти». «Годзиллу» мы с тобой, помнишь, смотрели в Ессентуках,
угу.
Где тоже они там в море классно дрались. «Годзилла» против...
«Кинг-Конга».
«Кинг-Конг», да. Очень-очень крутой, очень классный фильм, очень интересный.
Безумно. Такой не банальный, такой оригинальный был. Ой.
Вот. Ну, то есть, по сути, как бы, ну, не то чтобы очень много этих чудовищ-то и существует.
Ну, пожалуй, но все равно это такой отдельный мотив, именно морские чудовища. Не само море пугает, а вот то, что обитает где-то в глубинах.
Обитатель глубин. Ну.
Да, и грозит тебе. Еще я сейчас думаю...
Самого Дагона сын из морских пришел глубин, то был судьбы недобрый знак. Неужели ты не угадаешь по стилю, кто это? Конечно, это Король и Шут.
А, ну да, отлично. Я вспомнила Пушкина. 33 богатыря в чешуе, как жар горя, да. На самом деле, я сейчас сижу и вспоминаю, у меня прям какие-то, знаешь, отдельные, грубо говоря, кадры в голове мелькают, причем что из книг, что из фильмов, что из игр, где море как-то эпизодически появляется, но при этом оно очень важно. Ну, то есть оно не просто как вот декорация, как
примеры,
фончик, да?
Примеры нужны.
С этим сложненько.
Просто вкинула?
Да.
Давай тогда я вспомню еще одну песню.
Давай.
Это группа «Танцы минус».
Ну-ка.
Я в целом не большой поклонник группы «Танцы минус», но вот песня, которую они выпустили, она прям вот такое вот какое-то очень тревожащее ощущение у меня вызывала, и мне прям она очень понравилась. «Неизвестно что», вышла из воды.
Стала на краю, мы в его тени, то ли скалится, то ли хмурится. Полетела вдруг вдоль по улице. Неизвестно что ветром унесло, может, не было прежде ничего. И не скалилась, и не хмурилась, а луна взяла и зажмурилась. А туман на небо возвращается, мне моя родная улыбается. Я ее сжимаю крепче крепкого, сердце бьется вновь, а думала нет его.
Попрощаемся второй раз?
А надо? Магия монтажа?
Думаю, что нет.